Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Александр Иванович Чернышов был личностью поистине удивительной. Шпион и галантный кавалер, боевой генерал, командир партизанского отряда и коварный обольститель. Наполеон после того, как истинная цель миссии Чернышова в Париже раскрылась, не скрывал своего возмущения и называл шпионаж самым подлым делом, недостойным ни настоящего офицера, ни русского двора в целом. Между тем, Чернышов был, по сути, первым настоящим русским разведчиком. Его обаяние и безупречные манеры позволили ему войти в доверие к сильным мира сего и выведывать государственные секреты за непринужденной беседой. Впрочем, в то время это считалось не слишком достойным занятием, тем более, что ко времени приезда Чернышова в Париж его предшественники уже наладили сеть информаторов, главным из которых был государственный служащий по фамилии Мишель. От него Чернышов и получал самые важные сведения и о передвижениях армии в Германии, той армии, которой предстояло получить название «Великой» и отправиться в Россию, Чернышов узнавал почти в тот же момент, а то и раньше, что и Наполеон. При французском дворе его обожали, а некоторые даже слишком. По слухам, принцесса Полина Боргезе, сестра императора, имела связь с посланником. Да и не она одна. В свою очередь, офицеры в Париже прекрасно понимали, что перед ними не паркетный шаркун, а военный, получивший свои ордена в кровавых сражениях. Чернышов атаковал вместе с драгунами Уварова при Аустерлице, спасал русскую армию после разгрома при Фридленде. А в 1809 году находился рядом с французским императором при Ваграме. Всю первую половину войны 12-го года Чернышов продолжал исполнять дипломатические поручения, но затем, уже во время отступления французов, ему поручили возглавить партизанский отряд. Так вышло, что именно отряд Чернышова напал на французскую партию, которая конвоировала плененного в Москве генерала Винценгерода. Кампания 13-го года оказалась для него еще более успешной. Чернышов участвовал во взятии Берлина, Люнеборга и Касселя. В 1814-м штурмовал Суассон. После войны Чернышов превратился в подлинного государственного мужа. Он присутствовал при смерти императора в Таганроге, а в 1826 году именно он допрашивал и выносил приговоры декабристам. Позже Чернышов занял пост военного министра и не покидал его аж до 1852 года. А до конца правления Николая I он являлся председателем Государственного совета, то есть был первым из подданных.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Осенью 1812 года генералу Лэристону, однокашнику и адъютанту императора, выпала незавидная участь. Ему поручили вести мирные переговоры с Кутузовым, то есть с Петербургом. Война 12-го года была не слишком обычной, вот и здесь переговоры получились странные. Опытному дипломату Лэристону достался в соперники дипломат не менее бывалый и куда более хитрый. Кутузов делал все, чтобы не давать прямого ответа Лэристону, держал его в неведении, кормил обедами и обещаниями, переносил встречи. И оставил ни с чем, так и не сказав, желает он мира или войны. Вот и вошел в историю Лэристон растерянным и обманутым. На картине Верещагина он то ли склоняется в почтительном поклоне перед Наполеоном, то ли с грустью принимает неизбежное. А рядом с Кутузовым его обычно изображают разгневанным и нетерпеливым. В то же время Лэристон сделал все возможное для выполнения своего задания, но безрезультатно. То ли виной тому несговорчивость Кутузова, то ли влияние английского генерала Вильсона, с которым Лэристон столкнулся в ставке русского главнокомандующего. Лэристон, как и многие в то время, сочетал в себе таланты дипломата и военного. Он был потомком шотландского рода Лоу из Лористона. Печально известный банкир Джон Лоу приходился ему двоюродным дедом. Жак Александр Бернар Лоу де Лэристон появился на свет во французской Индии. После переезда в Париж его отдали в Гроссенский колледж. Затем Лэристон продолжил обучение в военной школе вместе со сверстником с Корсики по фамилии Буонапарте. Вскоре их пути разошлись. У корсиканца умер отец, и Наполеоне досрочно завершил обучение. А Лэристон остался и в звании лейтенанта отправился служить. Он участвовал в революционных войнах, отличился при осаде Мастрихта, но в 1796 году вышел в отставку. Однако через 4 года первый консул Наполеон Бонапарт вспомнил о Лэристоне и взял к себе адъютантом. Лэристон отважно сражается под Маренго, командуя артиллерией, а затем его отправляют с дипломатической миссией в Данию. 1805 год. Он уже бригадный генерал и кавалер ордена почетного легиона. Ларистона посылают на Мартинику, потом он возвращается для того, чтобы сражаться под Аустерлицем. Карьера продолжает набирать обороты. Ларистон сначала получает пост губернатора Рагузо, потом генерал-губернатора захваченной Венеции. Военные и дипломатические миссии чередуются. При Ваграме он командует гвардейской артиллерией. Затем представляет Наполеону его будущую жену, Марию Луизу Австрийскую. Вплоть до 12 года он дипломат. Весной 11 года Ларистон заменяет Калинкура в качестве посланника в Петербурге. При русском дворе к нему относятся с симпатией, но ничего сверхсекретного узнать посланнику так и не удалось. Ларистон был честным офицером, и шпиона из него не вышло. Во время похода в Россию он не только ездил с поручениями к Кутузову. При отступлении Ларистон находился в арьергарде. Одним этим все сказано. Его служба при Наполеоне завершилась после битвы народов. Под Лейпцигом графа взяли в плен, и на свободе он оказался только после отречения императора. Во время 100 дней Ларистон отказался следовать за Наполеоном, что ему позже принесло титул пэра. Ларистон верно служил королю, голосовал за казнь маршала Нея, стал маркизом, а в 1823 году маршалом Франции.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.